Ну что, всем доброго дня, рад вас всех приветствовать на Потапенко прямом и, безусловно, на живом гвозде. Эти два прекрасных канала, вы на них, надеюсь, уже подписались, делаете с них рилсы и все остальное, потому что это очень важно, в том числе для алгоритмов YouTube. Ну а ключевое, конечно, это распространение мудрых, надеюсь, сведений, которые сильно отличаются от условной пропаганды в области экономики, которую вы зачастую можете получить в том числе и на просторах YouTube, ну и на федеральных каналах. Ваш вопрос вы присылаете на живой гвоздь. Я благодарен Алексею Степаненко традиционно за то, что он эти вопросы собирает, все, что остается. Ну а сегодняшние мои помощники, как всегда, традиционно эти вопросы транслируют мне в эфир. Напоминаю, короткое вступление, это обычно там минут 5-10, и после этого я перехожу, такое, чтобы для разогрева, перехожу к вашим вопросам. Ну что, та тема, которую я хотел бы сегодня, в общем-то, с вами зацепить, это тема, ну, конечно, закончились московские выборы, закончились они, безусловно, потрясающей победой правящей партии, что, в общем-то, было бы удивительно. Отмечу именно как раз чисто управленческий аспект, что работы всех партий было крайне мало, интереса было к нему, на мой взгляд, проявлено еще меньше, но ключевое, что, в общем, никакие структуры партийные, околопартийные, не заработали, судя по всему, денег, а если и заработали, то исключительно в рамках каких-то кабинетных исследований, что, в общем, они имеют право на существование, почему бы и нет, если можно зарабатывать деньги и прилагать к этому отчеты, то зачем выходить на поле с кем-то там, не то чтобы дебатировать, раздавать какие-то листовочки, эти вообще листовочки печатать, а так все обошлось достаточно тихо. Распечатали бумажки, развесили, и тут же эти бумажки, что называется, пособирали. А второй очень немаловажный аспект, помимо проходного, потому что механизмы работы выборов всегда интересны именно как раз как механизмы, за ними надо крайне важно наблюдать. Я знаю, что у нас есть ряд комментаторов и людей, которые считают, ну, раз там нет каких-то достойных кандидатов, ну, я могу сказать, что кандидаты появятся только тогда, когда не только механизмы, но и гражданское общество фундаментально изменится. А для этого и нужно прилагать массу усилий, чтобы это гражданское общество, в общем-то, начинало себя ощущать. И, в общем, я надеюсь, что своими слабыми силами, понятно, в области экономики, управленческих навыков, я надеюсь, что мы, в общем-то, с вами прилагаем. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Это, безусловно, очень важно. Все, что есть вот над моей головой, это то, как можно поддержать в России и за рубежом, потому что это важно для работы команд. А плюс ко всему аспект такой. Это просад рубля к юаню. Вот этот элемент, он такой знаковый. Почему? Потому что параллельно мы отмечаем, что, например, силы Сибири и переговоры по ней, которые ведутся уже 10 лет, пока не имеют никакого практического результата. Китайские банки, несмотря на то, что все отошли от первичного шока, не особо сильно поддерживают платежи. И в результате этого происходит отсутствие предложения юаня не только на бирже как таковой, но и в межбанковских платежах. А я напомню, что именно в двух местах можно, по сути дела, приобрести на сегодняшний день юань. Это по факту на бирже и, конечно, у банков. И там, в общем, наблюдается дефицит юаня, а поскольку дефицит юаня, то рост произошел достаточно существенный. Многие задают вопрос, имеет ли смысл вкладываться в депозиты по юаню. Я уже несколько раз комментировал подобного рода предложения. Могу сказать, я бы не рекомендовал бы сегодня и сейчас считать депозиты в юане альтернативой или заменой два валютным депозитам, потому что все-таки то, как себя ведет банк на юане, вообще, извините, господи, банки Китая, эти банки все-таки и сам Китай, его власти придерживаются весьма жесткой политики ослабления в случае необходимости развития собственной экономики. И это означает, что в любую секунду вы можете получить как бы двойной удар. С одной стороны, падение юаня относительно доллара, который по-прежнему является основным платежным средством и будет являться многие десятилетия. Тут у меня даже нет никаких сомнений. Ну и плюс ослабление, которое может сам, там, соответственно, принять Китай как таковой по отношению, соответственно, к платежам. Поэтому я бы не рекомендовал этого делать. Ну что ж, короткое вступление. Вот я вот сегодня на те, кто подписан на Потапенко прямой, я, в общем-то, выборы без перевыборов обозвал. Но вот выбор как раз между долларом и юанем. Поэтому если у вас есть такая выборная позиция, доллар, юань или евро, я все-таки вам порекомендовал бы или фунт стерлингов работать по-прежнему в тех же самых свободно конвертируемых валютах, в которых вы работали ранее, потому что это очень-очень важно. Опять-таки, благодарен за вашу поддержку. Это очень важно. Подписывайтесь в обязательном порядке. Ну и ваши вопросы, которые уже поступают, Анечки, на живой гвоздь. Возможно ли, как при Сталине, то, что прибывших с войны будут выдавливать из Москвы? Ох, я, честно говоря, не могу сказать, что прибывших, вероятнее всего, вы подразумеваете то, что происходило на острове Валаам, где это уже было существенно после окончания Второй мировой войны, когда туда были выдавлены, я бы сказал бы, многие инвалиды, и, в общем-то, этому есть не только документарное подтверждение, но и самое главное, конечно, хроники, где люди, которые без рук, без ног, их называли самоварами, там доживали свой век. Но это была такая зачистка именно по причине того, что, в общем, хотели поддерживать такой красивый облик столицы. Если вы замечаете, то последние 3 года, в общем, как вы сами понимаете, с первого дня есть, безусловно, люди, которые получили травмы, инвалидность, и в федеральных округах их или в федеральных городах их не так много. Здесь несколько причин, потому что многие из них еще находятся на излечении, и я думаю, что это реабилитация, излечение, реабилитация будет еще очень и очень долго. И ключевым, на мой взгляд, вызовом, как я уже говорил, помимо конверсии как таковой промышленности после окончания конфликта, будет конверсия людей. Ну и конфликт, который, я предполагаю, это конфликт между вернувшимися, куда, кстати, я не исключаю, что власти будут направлять вот эту энергию, эту агрессию. Это конфликт между героями и, соответственно, мигрантами. Поэтому я не думаю, что... То есть, понятно, что в этот момент этого конфликта и его разрешения под раздачу попадут и гражданские лица, и в этот момент произойдет ухудшение, скажем так, состояния гражданского общества. Но по-другому, в общем-то, конверсия человеческого капитала происходить не может по причине того, что куда-то все, что недовысказано, не все, что как-то недопрожито, должно быть вылиться. Поэтому, скорее, вот этот уровень, это, конечно, не уровень гражданской войны, но это уровень такого бытового бандитизма, да, он пока еще носит вектор очень низкий, но в дальнейшем может усилиться. Ваше мнение о кадровой политике. Часто на топ-должности берут тех, кого попросили с аналогичной должности иной компании, не повышая своих специалистов. В чем логика? Смотрите, дорогой аноним, происходит по-разному, но все, что касается роста внутри компании, на мой взгляд, это всегда было затруднено. И даже с точки зрения управленческой логики, из разряда такого, что нет пророка в своем отечестве, я бы такого не сказал. И поэтому, если вы хотите расти, то в своем, подниматься, то подниматься вам придется по диагонали. То есть, действительно, перестраиваясь из одной компании в другую. Крайне редко, подчеркиваю, это может быть уровень среднего менеджмента происходит такой рост вверх, причем это происходит рост, ну, на несколько, на пару-тройку позиций. И насчет вот попросили, не попросили, здесь вопрос, опять-таки, вот такой вы, я понимаю, вы поставили это слово в кавычки, попросили по негативному какому-то там сценарию, это одна история, потому что, ну, помимо официального увольнения, там, по соглашению сторон, которое, безусловно, везде происходит, крайне редко, когда доходит до судебных разбирательств, крайне редко, когда доходит до каких-то выноса ссоры из избы, и службы безопасности, и HR, в общем-то, берут неформальные рекомендации. Эти неформальные рекомендации в обязательном порядке являются, на мой взгляд, куда даже более значимы, чем некие формальные бумажные рекомендации. В общем, с учетом того, что рынок достаточно прозрачен, особенно на каких-то топовых должностях, люди понимают, кто что делал. Да, если там средний менеджмент могут закрыть глаза на какой-то, вот вы написали фразу «попросили», там на какие-то, ну, скажем так, некорректности в работе или не совсем соблюдение корпоративных каких-то стандартов или еще нарушений, то на топовых должностях вот этот неформальный признак всегда присутствует. Но логика очень простая. Куда выгодней, как это, попробовать что-то неведомое, чем какая-то человек, который имеет в том числе какие-то неформальные, ну, даже если не взыскания, а какие-то вот трения между своим коллективом, и вот это поднятие может привести к большему брожению, чем пригонять варяга. Так что логика в этом определенно есть, и ее во многом исповедуют. Крайне редко, я подчеркиваю, наблюдал продвижение по службе просто как это, знаете, снизу вверх. Хотел бы узнать у вас по поводу принятия закона о раздаче непроданных продуктов населению. Дорогой Андрей, ну, то, что касается так называемой просрочки, об этом говорится очень и очень давно. Ключевым вопросом всегда является, насколько товары, ну, сам закон о торговле, которому уже много, несколько десятилетий, он привел к тому, что раньше, например, возврат продукции, а напомню, цикл продажи товаров – это такое товаропроводящее кольцо, это производство, переработка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика, ритейл и, соответственно, утилизация. Вот этот цикл был существенно нарушен, потому что, например, на этапе заказа товара происходил в том числе и возврат товара, который, например, производитель перерабатывал. Сейчас это осложнено. Сейчас на это тратятся деньги и производителям, и ритейлам, и логистикой, безусловно, что увеличивает, кстати, издержки всех этих сторон и увеличивает стоимость, конечную стоимость товара. Потому что если у производителя были хоть какие-то мощности по переработке, то сейчас происходит оформление нескольких договоров, и эти несколько договоров и действуют ну, то есть по факту делается так. Если раньше заказ там был, шел на 10 единиц, там, например, было 5 недопроданных единиц, эти 5 недопроданных единиц возвращались производителю, он их либо перерабатывал, либо пускал в какие-то иные точки с более там возможностью более длительного хранения, ну и заменял эти. То сейчас, как правило, это все ложится на плечи ритейлера. Касаемо так называемого закона, потенциального закона, о котором часто говорится, могут ли раздавать продукты. Ключевым фактором является, ну, не то, что вы получите на халяву или не получите товар, а просто кто за это заплатит. Понятно, что желание нас всегда это, что вот проклятый ритейл, который там набивает карманы, там втридорога продает товары, чтобы он, конечно, тут раскошелился. Тут есть очень маленький, немаловажный аспект номер два. Помимо, кто заплатит, кто ответит за отравление. Потому что продукт с истекающим сроком годности точно так же становится небезопасным. Да, безусловно, сегодня использование консервантов колоссальное. Понятно, что все товары, в общем-то, до длительного срока годности, до длительного срока игры. Но рассчитывать на то, что товар станет вдруг ни с того безопасен, нельзя. Поэтому помимо, соответственно, кто заплатит, возникает вопрос, кто ответит в случае отравления, в случае повреждения каких-то, то есть отсутствия безопасности пищевой. Поэтому я не верю в то, что товар будет отдаваться. Все стороны не заинтересованы в этом. Все, что касается помощи малоимущим, таким способом поддержка малоимущим, на мой взгляд, осуществляться не должна. Она является, ну, просто банально небезопасной. Я уж не говорю про то, что, ну, как говорится, все равно придется делиться. С кем? С ритейлом? Одна история. С производителями? А самое главное, налоги-то с этого все равно обязаны все заплатить. То есть государство должно получить при принятии подобного рода законов еще существенные потери. Поэтому подобного рода законы и, в общем-то, давным-давно муссируются и давным-давно не принимаются. Так что я, честно говоря, не рассчитываю, что он будет принят. Каковы, на ваш взгляд, шансы на переезд крупных компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы по поручению президента? И как это повлияет на их экономическую эффективность? Дмитрий Синченко. Ну, принудительно, конечно, офисы компании можно перенести и налоговых агентов там по приказу. Другое дело, что, ну, такое происходит, например, все, что касается в Иркутске, но это приводит к тому, что компании посылают, то есть офисы у них особо не сокращаются там фундаментально, но, например, в Москве эти люди находятся в постоянных командировках. Не надо себе врать, офисы принудительно переносить нельзя, потому что как это таким образом поддерживать. Ну, то есть, если вы хотите поддерживать регион, если логика такая, что вот мы перенесем офис компании, и там вдруг поддержится регион, да нет, он получает очень локальный такой всплеск, а впоследствии все равно люди там не работают, потому что там активности нет. В Москве и Санкт-Петербурге, да, это два таких базовых государства, где, в общем, все мы живем, работаем. Да, есть еще там 16, порядка 16 миллионников. Поэтому, в общем, рассчитывать, что таким способом можно развить регион, таки нет. Что таким способом можно как-то там развить экономику, тоже нет. То есть это носит характер очень локального всплеска, причем в очень небольшом количестве отраслей, сопутствующих этому. Ну, там, условно говоря, аренда квартир, их обустройство, там, аренда машин. Но все это носит характер, подчеркиваю, ну, вот будет там какое-то количество топ-менеджеров. Кого-то перевезут. По большей части вот, центральные офисы будут вот, сидеть на такой системе постоянных командировок. Благодарен второму человеку, который нас поддерживает. Это прямо большое-большое счастье. И вообще нас становится все больше и больше. Это приятно. Так, посоветуйте, какое второе образование рекомендовать дочери, если она учится в ветеринарном, и есть желание и планы у нее открыть свою клинику. Естественно, что сначала будет работать в найме. Дорогой сервер, я бы сказал бы так. Если она хочет открыть свою клинику, я бы не рекомендовал идти... Ну, то есть, если она... Опять-таки, я... могу только предположить, что она хочет открыть свою ветеринарную клинику, то я бы не стал бы на ее месте плодить образование, потому что дипломы сами по себе не дают каких-то навыковых вещей. И если она вот... Тут ваш посыл второй очень-очень хороший, мне он нравится, что она поначалу будет работать в найме, куда больше она пусть уделит времени проникновение в суть бизнеса, коллекцию, соответственно, связей людей, навыков и, безусловно, понимание того, как работает бизнес. Вот образование здесь, в этой части, второе, я бы не стал брать. Может быть, ей когда-нибудь захочется уже в свободное от работы время, я назову это так, получить образование в области менеджмента, но должно быть четкое понимание. А менеджмент – это навыковая история. Невозможно научиться плавать по суху. И поэтому, если вам хочется вот в обязательном порядке, чтобы ребенок как-то вот был активен, он получил что-то ценное, то я бы ему рекомендовал за то же самое время, условно говоря, поработать в двух компаниях по найму, связанных с этим рынком, больше, чем с образованием. Потому что само по себе образование, подчеркиваю, не дает навыка. Так, новости почитали, сбивали по БЛА. Страшно. Так, у нашего общества есть будущее. Так, в 20 километрах от нас сбивали по БПЛА. Дальше свои дела. У нашего общества есть будущее. Значит, ну, здесь, насколько я понимаю, ваш вопрос связан с тем, насколько мы быстро адаптируемся к так называемому негативу и насколько мы вообще, ну, типа, должны ли мы включаться, должны ли мы сопереживать. Я хочу вам всем напомнить. Дело все в том, что мы проходили то время, когда Москва подвергалась террористическим атакам, причем это было постоянно. Москвичи жили и не знали, в общем-то, смогут ли они доехать до дома по причине того, что взрывы происходили в метро, и это происходило не только в Москве, и в городе Санкт-Петербурге, при этом шли, да, там как минимум войны были и афганские, и были войны чеченские, и каждый раз, в общем-то, уровень террористической угрозы был крайне запредельный. Насколько мы с вами адаптивны? Мы крайне с вами адаптивны. То есть это не вчера произошло. Человечество вообще, если не касается вас персонально, это не означает, что вы не сопереживаете. Это означает всего лишь, что вы понимаете, что повышается уровень какой-то напряженности, вы понимаете, что вы отрабатываете свои собственные навыки реакции на те угрозы, ну, потому что я там вспоминаю какие-то как раз те самые 90-е, когда были две чеченские войны, то есть сейчас это, наверное, выглядит дико, но когда в вагон метро входила там женщина, например, там в платке, то фактически ты старался там либо перейти в другой вагон. Сейчас это сложно представить, потому что людей, которые, в общем-то, исповедуют ислам, и которых перемещаются в метро, кратно больше, и, конечно, такой болезненной реакции нет. Потому что, в общем, все понимают, что ну, никакой прямой взаимосвязи между женщиной в платке и, соответственно, потенциальной террористической угрозой на сегодняшний день нет. Потому что как-то террористов надо обезвреживать именно путем вот этой классической агентурной работы, а не просто брать всех там под одну гребенку. Поэтому я бы сказал бы так, если у нашего общества будущее, конечно, есть, да, и несмотря на тот катаклизм, о котором я сказал, и конверсии человеческого капитала, которая крайне важна, и уже ее видно, эти контуры, вот этого конфликта, который будет с одной стороны и направляться, и с другой стороны, он ну, имеет такой органический характер, я имею в виду как раз героев СВО и мигрантов, и попавших под раздачу слева-справа. Но это в конфликте, собственно говоря, и развивается человек. Как бы кому-то не хотелось, нет такой идеальной структуры, которая живет без напряжения. То есть качественное напряжение и последующая его проработка, ну, в общем, всегда и дает возможность нам жить, развиваться. Организм только благодаря этому-то и жив, и здоров. Безусловно, не должно происходить как-то. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Эта фраза, в общем, вполне себе логична для сегодняшнего нашего социума, да, наверное, и для любого социума, который мы с вами видим. Как считаете, время продать паи в управляющей компании один и может купить монеты или доверить деньги государству около 1 миллиона? Спасибо. Смотрите, Андрей, я бы сказал бы, что давайте сделаем так. Поскольку мы с вами выходим во вторник, и у нас 13 числа будет заседание Центрального банка, где произойдет классическое повышение, скорее всего, ставки, вероятность того, что, ну, вот мой прогноз там 19-19,5, и мне кажется, что 20 они не исполнят именно по политическим мотивам, я бы сказал так. Выждем паузу. Давайте хотя бы с вами это две недели и не будем пока как-то принимать быстрых и необдуманных решений. Потому что очень сильно это решение, не могу сказать, что оно сильно повлияет на рынок, Ну, потому что рынок уже, откровенно говоря, готов к подобному роду изменению. Какие-то банки, финансовые институты со своей стороны уже, в общем, это повышение, потенциальное повышение отрабатывают. И вы можете уже увидеть у ряда банков предложения по длинным депозитам как раз даже выше 20%, по-моему. Вот, вы можете это взглянуть. Поэтому кому доверить деньги, давайте выждем паузу в ближайшие 2 недели. Пока наша рекомендация, вот сколько мы там работаем, идти короткими депозитами, там 3-6 месяцев, и не входить в какие-то сложные инструменты. Как-то так. Часто в эфирах говорите, что крипта является средством платежа. Какие инструменты являются средствами накопления? Сергей, я уточню. Крипта должна быть средствами платежа, но, к сожалению, она зачастую используется как средство накопления. Потому что на сегодняшний день, да, вполне себе все энтузиасты идут в классической схеме перевода крипты в такую фиатную систему и используют именно как раз как средство накопления. Не самая лучшая и не самая разумная история, но вполне себе. Можно ли как-то взглянуть помимо депозитов, о которых я сказал выше, на то же самое золото или монеты? Можно, но опять-таки это горизонт планирования, потому что ключ и плюс ко всему, конечно, налогообложение. То, что тревожит всегда в золоте, это даже в металлических счетах, потому что еще периодически у нас появляются комментаторы, говорят, а вот в металлических счетах, поэтому я сразу немножко объединю этот вопрос. Это, во-первых, налогообложение, а второе, это курс продажи, курс покупки. К сожалению, ну вот у меня металлические счета тоже есть, я тоже для того, чтобы отслеживать и видеть динамику, эти счета исследую и могу сказать, что, в общем-то, Ну что ж, мы вернулись, и это прекрасно и удивительно, потому что, в общем, мы не могли не вернуться. Бывают интернет-проблемы, ну, в общем-то, мы не федеральное ТВ, но и в этом, может быть, и есть счастье. Благодарен тем, кто, в общем, нас не покинул и попался на нашей трансляции, потому что когда падает на живом гвозде интернет. Это печально, удивительно. А наша задача, соответственно, с вами сопровождать. Я, с вашего позволения, продолжу отвечать на ваши вопросы. Напомню, присылайте их Анечке, потому что она их очень-очень любит. А как вы считаете, российский фондовый рынок дно уже прошел, индекс слегка отпрыгнул, но решение по ставке только в пятницу ЦБ объявит, что-то не верится. Смотрите, я не думаю, что наш рынок прошел в целом дно. Мы, вы знаете, пока у нас была возможность с Яном Мартом, соответственно, в прямом эфире мы даже комментировали фондовый рынок. На сегодняшний день, я насколько знаю, и мы вот с ним периодически переписываемся, фондовый рынок Российской Федерации, ну, достаточно бессмысленный к комментариям, потому что, в общем, дна там не наблюдается. Он вещь такая, кому-то очень хочется, ну, как-то